Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Беседы из цикла «Российские регионы», «Башкортостан» и как относятся россияне к идее свободной продажи оружия. Башкортостан – один из самых крупных по экономике и по количеству населения регионов России и один из самых авторитарных по стилю правления. Как прошел Башкортостан кризис? И что за общество сложилось в этой республике за годы правления президента Муртазы Рахимова? В беседе принимает участие доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас России» Наталья Зубаревич и историк-журналист, награжденный дипломом премии Андрея Сахарова Сергей Орлов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике и социальной сфере Башкортостана? Какие экономические и социальные процессы подкрепляют вот тот стиль управления, который сегодня, ну не сегодня, а уже на протяжении почти 20 лет царят в Башкортостане?
Я обычно начинаю свой рассказ с кризиса, поскольку мы живем в этой ситуации. Но если вы так формируете вопрос, я могу сказать, что это второй по уровню развития субъект республика, субъект с достаточно выгодной в современных российских условиях специализации экономики, это нефтедобыча и нефтепереработка с нефтехимией, вот, с городом-миллионником, который тоже играет важную роль в развитии. Еще есть капитальный плюс, типичный для Башкортостана и Татарстана. Жизнеспособное сельское население с очень высокими стимулами и мотивациями к труду. Люди, которые умеют самообеспечиваться, много работают на земле и производят продукцию в личном хозяйстве, которая помогает их детям получать образование. То есть эта экономическая система более устойчивая на фоне других российских регионов, потому что у нее есть конкурентные преимущества. Теперь к кризису. Башкортостан из всех развитых регионов прошел кризис легче всех. У него не было сильного спада промышленного производства. Максимум, что полетело, это было где-то на -9% в пиковой фазе, а год он закончил с -3%. Кризиса почти не заметил. Доходы населения сократились очень незначительно, хотя уровень безработицы мотовской достаточно высок, почти 10%. Но это связано с большой долей сельского населения, почти 40%, и не вполне развитым сектором услуг в миллионной Уфе, вот в силу как раз тех политических ограничений, в том числе, о которых вы говорили. И сейчас, по темпам роста в первые два месяца, чувствует себя вполне комфортно, рост на 17-18%, восстановительный, они уже компенсировали спад. Цена на нефть хорошая, республика живет.
Сергей, я имею в виду мы, это журналисты, это люди, которые работают с общественными организациями, привыкли оценивать господина Рахимова как одного из самых авторитарных правителей в России. Может быть, это адекватный метод управления этим обществом?
Я по поводу экономики, конечно, соглашусь. Наталья Васильевна, значит, Башкирия на 50% бюджет формируется за счет нефтепроизводства, Уфа на 70%. Вот, может быть, и это, конечно, влияет на настроение и температуру в обществе. Но, на мой взгляд, значит, вот это как бы кажущаяся стабильность, потому что вот стабильность, а потом может быть резкий провал, потому что фигур сейчас объединяющих, способных заменить Муртазу Рахимова, которому идет 77-й год, а рядом с ним нету, которая бы удовлетворила всех.
То есть все-таки правильно ли я вас обоих понимаю, что то, что там есть нефть, значит нет демократии? Наталья Васильевна.
Нет, не только. Элементы этнической структуры влияют. Очень высокий уровень патернализма, только вот не такого шахтерского, пролетарского, а аграрного, потому что Уфа в очень значительной степени сформирована сельскими мигрантами в первое поколение, прежде всего башкирскими и татарскими, русские там жили раньше. Соответственно, нефтяные деньги. Третье, абсолютно отстроенная клановая система контроля. Ну, как в Москве, в общем, что тут удивительно. Я не считаю господина Рахимова выдающимся правителем, потому что он сделал безумное количество ошибок в своей системе управления. Но более того, совершенно беспардонным образом была приватизирована очень значительная часть собственности, буквально там не так как-то сложно, как в Татарстане, а по-простому. И сейчас мы идем, и просто мы не видим того, что происходит под ковром. А под ковром происходит очень многое. Федералы возвращают эту собственность в значительной степени. Ее уже вернули через АФК-систему, которая играет роль передаточного звена. Кому там Роснефти или Газпром она перейдет дальше, я гадать не готова. Но идет жесточайший возвратный передел собственности. И господин Рахимов сидит до конца этого процесса, он за него отвечает. Как только это будет завершено, будет найден человек и посажен. Незаменимых нет в России. Но для меня Башкортостан – это, ну, как бы предельный вариант приватизации активов территории семьей. Семьей в физическом, естественном смысле этого слова.
Сергей, скажите, пожалуйста, а что в обществе происходит? Что в самом Башкортостане происходит такого, что позволяет вот все это держать под ковром?
На мой взгляд, сейчас все, что наблюдается живое, это находится в интернете, потому что последний крупный митинг состоялся 5 лет назад. Вот, и то был подключен монетизацией, значит, печатных СМИ, столько же, если не больше нет независимых, не поступает в республику. Какое-то оживление только наблюдается в интернете. Ну и там тоже, значит, не так все просто, потому что растет количество уголовных дел за экстремизм. Это говорит о все-таки росте протестных настроений. И тут немаловажный фактор играет и национальный, потому что сейчас, как это ни грустно, обсуждение каких-то движений власти при свободном обсуждении в интернете съезжает в социальные тематики на национальную. Тут некоторая мина замедленная была заложена еще Лениным, потому что Башкирия – регион, где титульное население занимает 1/4 только лишь процентов из 100, и в Уфе – 15%. И при вот этой клановой системе это некоторая мина замедленного действия, и интернет, как маленький градусник, это показывает, куда может быть пойти ударная волна из-под этого ковра, скажем так.
Сергей, поскольку действительно, начиная с 2008 года, особенно с 2008 года, постоянно идут разговоры о необходимости и скорой отставке Муртазы Рахимова, насколько он контролирует элиты Башкортостана, насколько здесь есть элитный протест, и насколько он, с вашей точки зрения, может выплеснуться в какое-то действие?
Элитного, как мне кажется, нет. Ситуация выглядит, на мой взгляд, уникальной. Вы знаете, лет 10-11 назад произошла одна из крупнейших в Башкирии железнодорожных катастроф, когда, значит, в результате скопления газа и взрыва его в районе, значит, железной дороги буквально разметало 2 пассажирских поезда. Мне вот приходит в голову такая, значит, аналогия, что вот никак протестные настроения на сегодняшний день не оформились и не структурировались, но они копятся, и это видно, и что будет в итоге, то есть когда искра эта, может быть, произойдет, трудно предсказать, все это пока в бесформенной газообразной массе.
Наталья Васильевна, как вы оцениваете лоббистский потенциал руководства республики?
Очень средний. По двум причинам. Первая причина – на фоне мудрейшего руководителя, уже ушедшего в отставку Татарстана, господин Рахимов максимум, что мог идти по следам, пытаясь сделать тоже, но грубее, хуже и с большими последствиями. Второе. Федеральный центр уже пробурил столько шурфов в этой якобы незыблемой схеме клана, что там вопрос не будет решаться взрывом. Я думаю, что вынут, поставят, обеспечат безопасность и договорятся по понятиям. Придет другой человек, произойдет одна еще система перераспределения. В лучшем случае в нее будут вовлечены. Кстати, это сейчас немножко есть. Там часть русского населения входит вот в ближний круг стоящих около краника. И, насколько я знаю, немного татарского населения. Но рисков этнических, таких, какие они казались нам в 90-е годы, в современном Башкортостане я, честно говоря, вот в такой явной форме не вижу. Объясню почему. Это усталость и 20 лет выживания людей и переход всей страны на индивидуальные стратегии выживания. Да, сплоченность этническая выше у татар, выше у башкир, она никакая у русских. Поэтому там ситуация будет решаться договоренностью между двумя этническими группами их лидерами, татарским и башкирским населением.
Сергей, иногда бывает такая ситуация, когда авторитарный режим исчезает, вроде бы дает свободу, а выясняется, что, собственно говоря, он ничего не подавлял, потому что и особенно и сказать, и сделать обществу уже нечего. Какое у вас ощущение вот под этим прессом авторитарного режима? Что-то осталось живое в самом обществе Башкортостана, в прессе, в гражданском обществе?
Очень точный вопрос вами, сказать, озвучен, потому что я вот не наблюдаю, вот нету опять же таких структур, которые были бы, я не вижу, которые могли бы подхватить или занять это место. Вот какая-то бесформенность, газообразность, апатия. Вот, знаете, есть такая сказка, значит, праздник непослушания, когда взрослые уходят из города, а дети предоставлены сами себе, значит, они хватают сладкое, едят мороженое, набивают карманы, бардак и беспорядок, да? Вот тут такая ситуация, что вот как бы взрослые ушли, и власть в роли этих детей позволяет себе все что угодно, эту чудовищную приватизацию и прочие скандалы имущественного плана. И ситуация, когда взрослые ушли и не вернулись, и вернутся ли они, непонятно на сегодняшний день.
Башкортостан получается такая несостоявшаяся республика. Что надо сделать для того, чтобы она состоялась, Наталья Васильевна?
Ну, я так, во-первых, не считаю, потому что апатия не есть признак несостоятельности. И все-таки
один из признаков, Наталья Васильевна,
согласитесь. Бандитизма и прочих вещей мы там не наблюдаем. Просто задавленность инициативы действительно очень сильная. Люди перешли на семейно-групповые и индивидуальные стратегии выживания. Но у меня сохраняется оптимизм, связанный с тем, что при изменении институциональных условий все-таки есть шанс на медленное, тяжелое, но выздоровление общества. И могу вам сказать, что ситуация в Башкортостане с точки зрения энергетики людей не худшая, потому что село крутится, люди в городах пытаются заработать. Просто политика вынесена за скобки. Стало понятно, что сделать вот в этом консолидированном формате ничего нельзя, и люди решают свои жизненные проблемы поодиночке, семьями, родственными группами, вместе с друзьями. Общество нельзя назвать совсем больным. Оно болеет, конечно, но это не раковая опухоль пока. И это замыкание. Это пройдет.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и журналист Сергей Орлов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.